Православный радиоканал «Воскресенье» продолжает свое вещание. Дорогие наши слушатели, цикл «Гость в студии» продолжает наш эфир. И сегодня вас ждет встреча с руководителем службы психологической помощи «Ладья» при Православной службе милосердия Екатеринбургской епархии Надеждой Гавриловной Валиноровой. Надежда Гавриловна, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений, здравствуйте, уважаемые слушатели.
Сегодня мы с вами встречаемся вот по какому поводу, Надежда Гавриловна. Тема, которую вы предлагаете, это, наверное, ваша тема, потому что большое количество людей приходит с этой проблемой. Давайте я вот прямо вас сразу и послушаю, как вы это все видите, и будем тоже смотреть дальше.
Знаете, вот поскольку сейчас очень многие родители озабочены тем, что дети в основном проводят время за компьютерами, да, они либо играют, либо там в сетях зависают, то, конечно, родителей это очень беспокоит. И мы уже неоднократно говорили, что да, там есть какие-то изменения психические, в познавательных процессах, да.
Вот, волевых процессах.
Волевых процессах, да, мы об этом говорили тоже. Но я сегодня бы хотела раскрыть, почему это происходит. Вот как социальные сети меняют вообще поведение человека, и почему родителям сейчас так трудно бывает найти точки соприкосновения с детьми.
Просто общение.
Да, общение какое-то
разрушено. Обычное человеческое общение.
Да.
Вот нам, кстати, ведь и раньше мы уже понимали, что во время пандемии, извините, я перебиваю, это очень важно уточнить, как раз вот говорилось, и в том числе и в соцсетях было много всякой информации, что выступали, кстати, специалисты, психологи, политологи, много очень людей, которые говорили о том, что вот сейчас приучают людей вот к этому поведению, вот как раз к дистанционному обучению, еще раз повторюсь, чтобы вот они стали антисоциальными, асоциальными людьми, чтобы они жили в компьютере, чтобы людей разъединить. А очень такой вот тонкий момент, это, конечно, психика ребенка, психика подростка, когда идет вот это гормональное становление,
очень, да.
Невероятно
когда
сложный
нужен руководитель, чтобы за ручку
в жизни,
его, да,
конечно.
Взрослый человек. Вот как раз с этой проблемой, наверное, я как раз и хотела начать, что сейчас родители кричат во весь голос, да, вопиют,
просто, да,
что для подростков они, ну, не авторитеты. И, ну, понятно, вроде как здесь возрастные особенности, что для подростка трудно быть авторитетом. Но, тем не менее, у подростка, если одни родители были авторитет, то, скажем, тренер, мальчик какой-то в подъезде, живущий с ним, да, или ученик более старшего класса. А теперь, в принципе, вот этот вот принцип авторитета, он нарушается. Смотрите, почему. Вот, скажем, если раньше действительно взрослый человек, он как бы априори имел больше опыт, он имел больше знаний, и он ребенку транслировал те ценности, которые ему транслировали в свое время его родители, бабушки, дедушки, да, как бы передавались ценности рода, передавались ценности нашей культуры, нашей вообще страны, то теперь посмотрите, что происходит, что вот эти вот ценности, мы уже об этом тоже говорили, они как бы размываются. И теперь подростки
размылись,
да, и подростки чувствуют, что в чем-то, и они считают, что во многом они умнее своих родителей. В чем это проявляется? Скажем, вот в компьютере. Пока мама там разберется, как работать в программе Excel, подросток может подойти, настроить ей любую программу, ту же программу Zoom, показать, как работает Excel, и подросток считает, что раз он такой грамотный в сфере вот этих технологий, то он, в принципе, может обойтись и без взрослого человека. Понимаете, разрушается вот эта вот иерархия. Для подростка нет авторитета, поэтому порой с родителями разговариваю, с учителями разговариваю. Они говорят о том, что подростки настолько встают в позицию не иерархичную, а на равных, что они им позволяют себя отчитывать
так
учителя.
Даже, это даже, Надежда Гавриловна, это даже не на равных, а над,
даже,
взрослым,
да,
человеком.
Да.
Представляете, какая гордыня, какие страны, страсти, как они завладели душой вот подростка,
да,
ребенка.
И мало того, что подросток, он искренне не понимает, а почему он должен ко взрослому человеку относиться по-другому. Вот я с чем столкнулась, что они хлопают глазами, они не понимают, да. То есть вот этот уже принцип, он, ну, основательно разрушен. к чему это приведет? Ведь посмотрите, вот очень хороший пример, я люблю его приводить, и, может быть, когда-то уже приводила. Скажем, если у нас есть боксер, профессионал, да, и мальчишка, который собирается быть профессионалом, и профессионал учит этого мальчишку разным приемам. И если мальчишка перестает слушаться этого профессионала, он может просто ему врезать таким образом, показать свое мастерство, что мальчик как бы оклемается, да, и будет воспринимать профессионала как должно, потому что он профессионал. Вот это в плане на уровне бокса. Но когда в плане каких-то вот нравственных моментов, психологических, там же нет такого результата, что мама что-то сделала, вот какую-то произвела реакцию, и ребенок как бы осознал, да, что он не прав. Боксеру-то проще врезать подростку, да, чтобы кто-то осознал. А как родителям осознать, если вот эти влияния психологические, они же сразу не проявляются? А подросток считает, что ничего важного в словах матери, в словах родителя, в словах, там, не знаю, там, автора какого-то, писателя, художника, ничего там, если нет, то он и не слушает их. И вот этот процесс взаимодействия между подростком и взрослыми, он разрушается. Разрушается, потому что, ну, потому что он считает, что для него эти люди стали незначимыми. То есть для него обесценивается общение со взрослым человеком как таковым. Понимаете, вот разрушена иерархия, разрушены авторитеты, и это приводит к тому, что человек сам себе предоставлен. Знаете, вот и раньше в психологии был такой интересный эксперимент на уровне вот такой теории, что загадка даже, что произойдет, если подростков от них оставить на необитаемом острове, да, что произойдет? Можно догадаться, да, если вот зададим вопрос слушателям.
Но повелитель мух, пожалуйста.
Да,
пусть и почитают наши, да, радиослушатели.
Да. И получается, что подростки, они деградируют, потому что некому им рассказать о тех принципах, на которых строится общество.
Жизненных,
да, жизненных принципов, духовных принципов, которые позволят и им выжить, и обществу в целом выжить. Вот это вот уже целая трагедия, да? Это вот первый момент, на котором бы я хотела обратить внимание. Я сегодня буду вскрывать вот эти вот причины. Я знаю, как с ними работать, но я не знаю, как подросткам это преподнести, да, скажем, в системе образования, в системе воспитания. Но тем не менее, как бы тут получается, вот эти компьютерные технологии, они к этому подталкивают, что ребенок предоставлен самому себе. Второй очень интересный момент. Посмотрите, сейчас все социальные сети, они на что направлены? На то, чтобы сфокусироваться на индивидуальности человека. И ребенку, вот как мы сегодня перед началом передачи говорили, да, когда родители восхищаются детьми, они потом могут его бояться. Да,
в Ветхом Завете, да, тот, кто восхищается своими детьми в детстве, убоится их.
Да. И получается, что сейчас каждый второй, наверное, родитель, если не больше, восхищается именно своими детьми, а СМИ им в этом помогает, интернет-игры, все эти костюмы, принцессы все, да, и человек делает селфи, он акцент делает только на себе, о том, что ему интересно, что ему хорошо, о том, как ему удобно, и ему, по большому счету, абсолютно все равно, что происходит с рядом живущим человеком. Его абсолютно, как будто это вот центрация на самом себе
абсолютно не волнует.
Да, причем, смотрите, получается, что вот раньше, когда мы читаем классическую психологию того же Выгодского, Давыдова, и мы знали о том, что до 7 лет то, что ребенок центрирован на себе, это нормально. Постепенно происходит как бы децентрация, то есть как бы смещение себя, он начинает понимать позицию учителя, позицию своего школьного товарища, то теперь вот эта центрация, она как бы, знаете, ребенок в ней застывает, он как бы в ней капсулируется, и он вот со своей индивидуальностью он носится до такой степени долго, и причем вот уже подростки, которые стали уже взрослыми людьми, да, то сейчас им, скажем, по 25 лет, они вот эту
задержка развития.
Задержка вот в этом смысле, да.
Понимаете?
То есть получается, что они до сих пор не понимают, почему они должны обращать внимание на жену, которая требует какого-то внимания. Да, то есть муж молодой мужчина, 25-летний, то есть это уже не подросток, но он искренне понимает, почему он должен каким-то образом считаться с интересами жены. А уж говорить о подростках, что они абсолютно игнорируют интересы брата, сестры, интересы матери, отца. Да, особенно мы знаем, что сейчас очень много современных семей, где и отцов-то, в принципе, нет. И, скажем, да, в связи с тем, что дети закапсулированы и очень много времени уделяют своей внешности, своим потребностям, как я уже сказала, им абсолютно не интересует ни окружающий мир. Там, знаете, вот такие, ну, мы как раньше говорили бы, эгоист. Вот эгоист, который поддерживается со всех сторон, что это правильно. Посмотрите, берем какие-то социальные сети, например, Инстаграм. Что не страничка, то одно сплошное счастье, одни сплошные радости, одни улыбки, одни удовольствия. Но ко мне приходят порой люди, и человек, допустим, говорит, вот недавно тут женщина была, говорит, у меня уже депрессия длится 3 года. 3 года, женщине 33 года, она не замужем, но когда я открыла ее страничку, там, знаете, море, там Турция, там Таиланд, там встречи, там прекрасные селфи, то она в баре, то она с мужчиной. А на самом деле получается, что вот это все...
Эфемерность.
Да, это все иллюзия, это какой-то виртуальный мир, а человек живет совсем в другом мире. И вот этот его эгоизм, и вот эта его неспособность переключиться со своего интереса, ведь как вот врачи, даже невропатологи, но психиатры, да, психологи говорят, что как человеку можно помочь? Человеку можно помочь, если он готов помогать другому. Помогая другому, и мы знаем это правило, да, особенно у нас как бы в нашей культуре, это принято, помогая другому человеку, человек помогает сам себе. Но когда человек зациклен на себе, и он не понимает, в принципе, что ну как-то можно по-другому, как ты ему поможешь? Из этого что еще вытекает? Из этого вытекает то, что человек не ценит и не умеет работать в команде. И сейчас пообщайтесь с родителями, пообщайтесь с учителями. Учителя все как один говорят, что дети абсолютно не умеют играть в командные игры. Они не умеют общаться, вообще не умеют общаться друг с другом. Они
не даже... то, чтобы иметь друзей, да?
Да.
Они... Ну так, приятельские отношения, да, но не
мы
более того.
Да, мы ведь знаем, что когда дети собираются вместе, они опять в этих телефонах, они абсолютно не откликаются на какие-то нужды другого человека. И порой вот разговариваю с подростками, приходят на консультации и говорят, что со мной там никто не дружит. А ты какие-то шаги делал? Ну да, скажем, говорит, я делал там, ну, ребенок хотел пообщаться, а он говорит, давай с тобой поиграем в эту игру. А у меня нет такой игры. Ну, тогда о чем мне с тобой разговаривать, да? То есть все, в команде дети не играют. Какие-то, знаете, вот раньше тоже со студентами такая форма работы была, очень часто мы ее практиковали, мозговые штурмы, да, то есть когда ребята садятся в круг, мы берем проблему, обсуждаем эту проблему, ребята накидывают идеи, потом эти идеи анализируют, какие-то неинтересные оставляют, какие-то интересные развивают, то есть ребята могли вот это делать. Вот уже последние годы, когда я работала в университете и сейчас общаюсь с педагогами, получаю обратную связь, что дети разучились работать в мозговом штурме, дети не умеют работать. Понимаете? Вот эта зацикленность «я-я-я», и если даже они слышат какую-то другую точку зрения, у них тут же агрессия, у них тут же возникает какое-то вот неудовольствие, что его не услышали, и очень много, конечно, детей эмоционально таких неустойчивых. И вот третий момент, на который я хотела бы сегодня обратить внимание, это то, что у детей разрушается логика. Ведь посмотрите, скажем, если раньше ребенок, в принципе, ну, человек понимал, для того, чтобы ему сделать карьеру, для того, чтобы он потом мог зарабатывать деньги, он должен уметь хорошо общаться. Да, ведь это было прямо вот неписанное правило, что ли. Он должен был делать карьеру, он должен был стремиться, он должен был обучаться, повышать свою квалификацию. То есть я к чему веду разговор, что человек понимал, что есть какая-то причина, и есть какое-то следствие, есть какое-то поведение, есть следствие. Если я сегодня обругаю своего друга, то я могу лишиться его помощи. Да, если я, не дай бог, нахамил учительнице, то из этого пойдут следствия, меня там накажет отец, меня отправят к директору, в конце концов поставят на учет в комнату несовершеннолетних, да, то теперь вот это вот...
Они вообще об этом не думают.
Да, то есть, как бы, как, знаете, нет, логика нарушается, нету. причинно-следственных вот отношений. Да, да. Нету. То есть, получается, вот это вот клиповое мышление, оно как раз просто скользит, как, знаете, как по глади воды. Они не связывают одно событие с другим
событием. Потому что они не читают. Потому что они не видят этих смысловых. Я тоже вот дома постоянно говорю. Да. Нас как говорят, не читаешь, будешь дураком. А как ты можешь вообще выстраивать отношения друг с другом? Ну как? Как да. сегодня человек может выстраивать какие-то более-менее серьезные отношения в будущем? Вы знаете, святитель Николай Сербский, он очень резко говорит, путь к Богу – это спасение, а путь от Бога – погибель. И только так. Если живешь по страстям, по своим, все. Но как-то, может быть, это еще может воздействовать.
Ну вот, получается, ребенок не видит этой причины, и раз он не видит причины в том, что с ним так происходит, он начинает искать тех, кто будет виноват.
Да, то есть, если он... Это уже как следствие.
Да, как следствие. Да. Он не видит, что, в общем-то, он явился источником вот своих несчастий. Он обвиняет всех вокруг, да, вот этот вот локус контроля становится таким внешним, то есть человек ищет себе оправдание какое-то. И ребенок, когда пытаешься с ним проникнуть в какую-то такую глубину, да, то есть разобраться, а вообще вот что ты хочешь, какие у тебя цели, то опять же вот этого стратегического мышления у них нет. Недавно тоже был у меня мужчина, ему было где-то около 30 лет, он говорит, у меня нет цели, я просто хочу, чтобы у меня было всегда вот так. Вот если мы вспомним современных, ну не современных, а скажем, наших современников, когда мы еще были молодыми, я не знаю, вот среди моих знакомых были ли люди, у которых не было цели. Все равно была цель. Кто-то хотел быть педагогом, инженером, космонавтом, но это всегда было дети.
Всегда было стремление, да.
То теперь ребенок говорит, что, ну не ребенок, взрослый человек, он говорит, что я хочу, чтобы у меня всегда так все было, чтобы вот это то, что сейчас есть, оно просто не заканчивалось.
Так они просто говорят, очень примитивно, да? Ну, даже в школе я слышала, такая учительница говорила, что ну, надо выходить замуж по расчету. По расчету. Надо, чтобы были деньги. Учитель.
Ну, учитель-то, видимо, тоже из этой же категории, да, то есть, которой современные уже технологии и на него тоже повлияли. Вот когда я говорю про то, что человек не стремится к цели, знаете, вот если так подумать, а почему люди, скажем, много тренировались, например? Почему вообще есть олимпийские чемпионы? Почему есть великие деятели культуры? Они же к этому стремились, понимаете? У них была цель. Год не поступил человек, он потом идет на рабфак, он учится, он берет какие-то курсы, репетиторство, он достигает, много тренируется по 12 часов в сутки, и потом он достигает цели, и у него такая эйфория, у него такая радость, он испытывал такой восторг, эмоции полыхали, да, от того, что он достиг этой цели. А если мы посмотрим сейчас, а почему дети-то сейчас не хотят, не ставят себе таких целей? И возникает вопрос, а зачем, если он получает эти маленькие радости ежеминутно? Он открыл телефон, тут прыжки с парашюта, тут новые рюкзачки, тут замуж вышла там какая-то первая леди государства, тут, значит, какое-то еще, и все время...
Это вот до бесконечности.
Да, и вот это вот плавание в этой информации, есть такой термин, недавно услышала, дофаминовая интоксикация. И человек, который занимается компьютерными технологиями, он говорит, что дети под влиянием вот этих различных стимулов, которые все время приходят к нему, да, картинки, какие-то смс-ки, какие-то клипы, видеоролики, он настолько туда погружен, и он попадает в такую ситуацию, что он пресыщен. Ну, представим ситуацию, что мы бы ребенка кормили мороженым, мороженым, мороженым. Мороженое уже, оно настолько...
Теряет вкус.
Да, что он теряет вот этот вкус, и он, как бы, знаете, находится в таком состоянии, как сонное, что ли, такое трансовое состояние возникает, когда он все время вот в этом потоке. Это ведь страшно, когда человек, вроде бы он не спит, как бы он бодрствует, но это бодрствование, оно как сон. Вот мама рассказывает, у меня, говорит, двое малышей, и я прямо себя ругаю, но я постоянно сижу в телефоне, дети вот там могут кричать, плакать, но я постоянно нахожусь в этом информационном потоке, и мне трудно оторваться от этого. трудно оторваться от какой-то игры. То есть, да, когда уж там дети начинают кричать громко-громко, я, конечно, говорит, отрываюсь. Понимаете, тут получается, как ломается даже психика уже этого маленького ребенка, когда на его потребности мама не отвечает. Мы ведь говорим, что если потребности ребенка в общении не удовлетворяются, этот маленький ребенок становится депривированным, да, то есть у него не развиваются очень важные личностные и познавательные процессы. Но это мы всегда говорили про тех детей, которые находились в детском доме. А сейчас, получается, вот эта депривация у ребенка, она возникает при живой маме, при живых родителях. Ну, физически-то они живые, но поскольку мама зависает все время, в декрете имеется в виду, да, зависает все время в интернете, и она как бы сидит на диване, и ребенок вроде видит, что это мама, но при этом ее с ним нет, она не слышит, что он плачет, она не реагирует на его. То есть у этого ребенка уже изначально не формируется эмпатия. Он не чувствует другого человека.
Эмпатия – это чувствование в другого человека.
Да, то есть эмоциональный отклик, да, то есть когда ребенок упал, мама там над ним наклоняется, да, утешает его, и даже просто когда ребенок там что-то захныкал, мама взглядом спрашивает, что случилось, да, она его взглядом успокаивает, что все в порядке, то тут мама как будто отсутствует. Мама вот в этой интоксикации дофаминовой, ее как бы там хорошо, ей не нужны общение с ребенком. И мамы так и говорят, что мне неинтересно, вот ребенок родился, но родительских чувств у меня нет. И подростки
как
также
страшно.
Говорят, да, что у меня нет жалости к своей маме, говорит подросток. Она ревет, а мне ее не жалко. Даже хочется ей еще больше нагрубить и как бы ее обидеть. У меня нет к ней жалости. Понимаете? Вот. Какое-то такое происходит эмоциональное отчуждение людей друг друга, эмоциональное, я бы сказала так, отупение, что ли.
Но это же душевное заболевание, даже в чистом виде.
Конечно, то, что признаки, вот сейчас я называю, да, ну явно, что это, да, я могу даже дальше сказать, что под влиянием социальных сетей как раз у детей-то и формируются вот эти девиантные формы поведения. И этому тоже есть обоснование. Ведь, скажем, если говорить о добре, о том, что все хорошо, о том, что все прекрасно, это людей не цепляет. И социальные сети знают об этом, это еще было с древних времен, то надо какой-то сюжет, который бы их цеплял. А что цепляет? Ну, то, что мать изнасиловал сын, как это было, да, в трагедии еще. А теперь получается, что детей подсаживают на этот крючок каких-то экстремистов, каких-то девиантных форм поведения, что надо ходить в рваных джинсах, надо на язык одеть какое-то колечко. Посмотрите, вот эти татуировки, да, то есть вот что-то такое должно случиться, чтобы привлечь внимание. И чтобы привлечь внимание, все больше и больше изощряются каких-то вызываний вот этих эмоций. А раз человек тупой становится, да, эмоционально, то ему надо все больше и больше стимул, чтобы он как-то оклемался, даже
привлечь. Вот я видела на остановке парня с девушкой, буквально несколько дней назад, ну, это вообще уже человеческого облика здесь нет. У парня все лицо в татуировках. Нарисованы какие-то стрелы, какие-то знаки, именно какие-то знаки, такие кодовые какие-то. Люди останавливаются, и, ну, волей-неволей ты просто смотришь, вот стоят люди на остановке и обращают внимание, у девушки лицо абстрактное такое, там тоже нет какой-то человеческой мысли, но татуировок нет, но вот просто сам по себе вот этот облик девушки и юноши, это уже слово даже вот не хочется говорить, дьявольское, да, ощущение вот именно такое. И, конечно, вот есть у нас такие люди, которые говорят, что молодежь у нас прекрасная, замечательная, что они многое хотят узнать, но это тоже частное мнение. Мы сейчас видим как раз разрушение именно психики.
Наверное, наша передача, она направлена именно вот на это, что, конечно, я, кстати, согласна, что есть среди молодежи замечательные умницы и эмпатийные, и очень интеллигентные, но это количество, к сожалению, умных людей, вот таких вот социализированных,
думающих,
оно снижается. Вот это грустно. Конечно, они есть, да, но их все меньше и меньше становится. Вот поэтому мы неоднократно в наших передачах, в наших встречах говорим об этом, что если мы просто опустим руки и ничего не будем делать, то ну что дальше? ну что дальше, да, вот этот человек с клиповым мышлением, да, он хорошо обрабатывает информацию, да, он много воспринимает информацию.
Он быстро печатает.
Он быстро печатает.
Очень.
Но представьте себе врача, который не анализирует причину следствия, если у него отсутствует логическое мышление, если он не вникает в суть проблемы, если он просто скользит по каким-то внешним характеристикам,
по поверхностям,
то хотели ли мы быть пациентами этого врача? Если учитель не вникает в суть, если учитель только наказывает подростка там, или ребенка по каким-то вот внешним характеристикам, хотели бы мы отдать туда ребенка к этому учителю? Нет. Да, ведь? Поэтому, если мы говорим, что логическое мышление помогает человеку и проблемы решить, да, самому, и просто обратиться за помощью, и увидеть вот эту причинно-следственную связь.
Просто научить думать.
Да, научить думать
ребенка. Это очень важно. И это очень многие родители современные тоже понимают. Если говорить о так называемых мертвых душах, вот у меня просто есть еще цитата архимандрита Рафаила Карелина, когда он говорит: если во время эпидемии чумы в средние века на улицах городов лежали непогребенные трупы, к которым люди страшились приблизиться, то в наше время, он писал это тоже уже несколько, ну, десятков лет, я полагаю, назад. Эта книга издана в 2005 году, сейчас уже 2021. Так вот, к которым люди страшились приблизиться, то в наше время пораженные безумием люди превращаются в живых мертвецов. Они ушли в себя, точно зарывшись в могилу. Они живут среди нас, как будто общаются с нами, иногда даже работают. Но люди эти бесконтактны, они оторваны от реального мира, от церкви, погрузились в свою и реальность, которую считают единственной действительностью. Это как раз вот у него глава, которая называется «Душевные заболевания». Вот сегодня мы говорим о подрастающем поколении, о нашей молодежи. У нас очень много идет передач как раз о том, как правильно жить, как жить по-христиански, соблюдая заповеди, которые нам дал Господь. Это вот наше спасение. Но вот сегодня мы видим эту ужасающую, безобразную ситуацию во многом. Молодежь — это будущее России. То есть какие тенденции? Вот каково будет психическое здоровье вообще россиян?
Ну, я вот сейчас...
В ближайшие, хотя бы вот там. Сейчас нас пугают 2024 годом, особенно когда все хотят перевести абсолютно в цифру. Вот, очень много сопротивления, слава Богу, люди понимают. Я вам тоже благодарна, Надежда Гавриловна, что вы тоже понимаете очень хорошо эту ситуацию, что ее нельзя оставлять такой, какая она есть, потому что это во многом трагические ситуации. И вы имеете дело с этим непосредственно.
Ну,
на
да,
своей
вот, смотрите,
психологической
вот, да,
практике.
Мы сегодня уже некоторые моменты упомянули. Вот, скажем, тот ребенок, который находится с мамой, а мама, в свою очередь, зависима от интернета, да, то есть мама абсолютно не реагирующая на ребенка. То есть вот уже мы говорим эмоциональная депривация. Это как будто бы ребенок из детского дома. А ведь, ну, маломальски грамотный человек, он знает, что дети из детского дома, в силу того, что они отлучены от общения со взрослым человеком, у них очень много проблем, эмоциональных проблем, да, вот я уже назвала, нет эмпатии, нет сопереживания, отчуждения, они не чувствуют другого человека, они, ну, несчастные люди. Вот один уже этот момент уже говорит о том, что вот этих несчастных людей, эмоционально отрешенных, эмоционально равнодушных, эмоционально не вникающих в проблемы не только другого человека, но и в свои. Да, то есть один уже только параметр, или второй параметр, который сегодня обговорили, люди, у которых нарушено логическое мышление. Что можно ожидать от этих людей? Какие они будут врачи, какие будут конструкторы, как они будут изобретать самолеты, как они будут пилотами этих самолетов, да, то есть какими они будут, если они не мыслят, если они не устанавливают причинно-следственные связи, если они, в принципе, это не могут, если они не могут работать в команде, если они просто ценности, вот эту иерархию, если они ее похоронили, нету для них авторитетов, а значит, ценности, как им будут передаваться эти ценности? Но смотрите, мы ведь об этом уже несколько раз говорили, что одно это не значит, что у них не будет ценностей. У них будут ценности, только другие. Ценности не нашей культуры, да, а тех культур, которые навязывают им совсем другие ценности.
Вот недавно прозвучала такая четкая фраза, что один священник сказал, я услышала именно от священника эту фразу, что человек нужен не только Богу, а он нужен Антихристу. Как он борется за человека, да?
Ну да,
и дьявол.
Вот эти... Да, и вот эти все качества, которые мы называем, да как раз они очень будут кстати, да, то есть не думающий, не эмоциональный, без авторитетов, без ценностей, ну просто находка, находка.
Заканчивая сегодняшнюю нашу первую передачу, я хотела хорошие мысли такие вспомнить. Вы всегда говорите, Надежда Гавриловна, что у нас одна надежда только на Бога. Потому что когда вот при вот всей вот этой вот серьезной ситуации с нашим подрастающим поколением, действительно должен быть свет в конце туннеля. И нам очень нужно надеяться сегодня на Бога, потому что мы видим, что Господь нас действительно как бы поместил в такую ситуацию, вот особенно последний год, когда ты как бы совершенно читаешь вот эти вот мысли, которые Он пытается нам сказать, что вот вы хотите жить без Бога, живите. Вот живите, как вы хотите, получайте, страдайте, страдайте. А если человек живет по страстям, то, естественно, он будет получать страдания, потому что в церковном языке страсть означает страдание. Если ты этого хочешь, ну, пожалуйста, пожалуйста, живи или меняйся.
Да, я вот поддержу и еще добавлю просто, что мы должны надеяться на Бога, но при этом понимать, что мы сами должны взбивать эту сметану, да, то есть не складывать лапки и ждать, когда же мы все-таки утонем, а пытаться что-то изменить в этой ситуации, каждый на своем месте. Да, то есть уделить внимание друг другу, начать общаться с детьми. Пусть это будет глас вопиющего в пустыне, но, может быть, кто-то услышит, и, может быть, сегодняшняя мама, которая сейчас сидит за телефоном, услышав нашу передачу, отложит этот свой телефон и обратится к своему малышу, да, пообщается с ним. То есть вот принцип-то какой? Телефон, конечно, никто не отменит сейчас. Интернет никуда он не денется. Но нам нужно самим понимать, что интернет, он нам нужен будет как средство. То есть вот как средство, а не то, что вот нас затянул, затащил, и мы без него уже не можем. Вот завтра разрушился весь этот интернетный мир, нету этих компьютерных технологий. Смогу я жить без него? Вот если отвечаем положительно, что да, смогу, тогда все в порядке. Если я уже без него, у меня начинаются ломки, ну тогда надо менять что-то, начинать срочно причем.
Дорогие наши слушатели, сегодня прозвучала первая часть беседы с Надеждой Гавриловной Валиноровой, руководителем службы психологической помощи «Ладья» при Православной службе милосердия Екатеринбургской епархии. Продолжение следует.